Унижение, которому подверг художника Юли II, было не единственной причиной, побудившей Микеланджело бежать из Рима. В письме к Джулиано да Сан-Галло он дает понять, что Браманте замыслил убить его. Сноска. «Но не одно это побудило меня уехать. Была и другая причина, о которой я предпочитаю не писать. Скажу только, что если б я остался в Риме, гробница, по всей вероятности, понадобилась бы мне, а не папе. Это и послужило причиной моего внезапного отъезда». Конец сноски. С отъездом соперника Браманте остался хозяином положения. На следующий же день после бегства Микеланджело был заложен первый камень собора Святого Петра. 18 апреля 1506 года. Но злопамятный Браманте перенес свою ненависть и на творение Микеланджело и сделал все, чтобы оно не родилось на свет. По его наущению, чернь растащила мрамор, заготовленный для гробницы Юлия II на площади Святого Петра. Тем временем папа, взбешенный поступком взбунтовавшегося скульптора, стал послание за посланием сеньории Флоренции, куда Микеланджело бежал. Микеланджело вызвали в сеньорию и сказали ему: «Ты сыграл с папой такую шутку, которую не позволил бы себе сам французский король. Мы не намерены за тебя воевать с ним, поэтому изволь-ка вернуться в Рим, но мы дадим тебе охранные грамоты, так что всякая обида, тебе причиненная, будет рассматриваться как обида самой Флоренции». Микеланджело, однако, заупрямился. Он ставил свои условия, требовал, чтобы Юлий II дал ему закончить гробницу, и намеревался работать над ней уже не в Риме, а во Флоренции. Когда же Юлий II пошел войной на Перуджу и Болонью, и послания его стали еще более грозными, Микеланджело подумывал даже перебраться в Турцию. Через францисканских монахов султан приглашал его в Константинополь строить мост из Стамбула в Перу. Сноска. Кандиви. Микеланджело однажды уже собирался перебраться в Турцию в 1504 году, а в 1519 году вел переговоры с владыкой Андрианополя, приглашавшим его для выполнения некоторых живописных работ. Известно, что Леонардо да Винчи тоже соблазняла мысль поехать в Турцию. Конец сноски. В конце концов, Микеланджело все же пришлось покориться, и в последних числах ноября 1506 года он, скрипя сердце, отправился в Болонью, которую Юлий II незадолго перед тем взял приступом. Как-то утром Микеланджело пошел к обедне в собор Сан-Петронио. Конюши папа его узнал и повел к Юлию II, сидевшему за столом во дворце 16. Папа сердито сказал Микеланджело: «Тебе следовало явиться к нам в Рим, а ты дождался того, что мы пришли к тебе в Болонью». Микеланджело преклонил колено и во всеуслышание просил прощения у папы, говоря, что руководил им не злой умысел, а раздражение. Он не мог примириться с тем, что его так грубо прогнали из дворца. Папа сидел молча, опустив голову, весь багровый от гнева, когда присутствовавший при этом епископ, посланный Содерини с тем, чтобы он вступился за Микеланджело, решил вмешаться и сказал: «Ваше святейшество, не должны обращать внимания на его глупость. Он согрешил по невежеству. Художники только у себя в мастерской что-то соображают». Папа, окончательно рассвирепев, закричал на епископа: «Ты сказал ему грубость, которую мы ему не говорили. Невеже не он, а ты сам. Ступай, убирайся к черту». И так как епископ не трогался с места, слуги папы вытолкали его в заши. Излив свой гнев на злополучного прилата, папа велел Микеланджело приблизиться и простил его. К несчастью, чтобы жить в ладу с Юлием II, надо было выполнять его прихоти, а у его святейшества явилась новая фантазия. Он уже не помышлял о гробнице, ему хотелось, чтобы в Болонье была воздвигнута его бронзовая статуя колоссальных размеров. Напрасно Микеланджело доказывал, что ничего не смыслит в отливке бронзы. Пришлось ему изучить литейное дело. Он работал, не покладая рук, ютился в жалкой каморке, где стояла одна единственная кровать, на которой художник спал с двумя своими помощниками-флорентийцами — Лапо и Ладовика, и литейным мастером Бернардино. Год и три месяца прошли в непрерывных волнениях и заботах. Он узнал, что Лапа и Ладовика его обворовывают, и перессорился с ними. «Этот мерзавец Лапо, — пишет он отцу, — везде рассказывал, будто всю работу делают он и Ладовика, или что, во всяком случае, они делают ее наравне со мной. Он забрал себе в голову, что он хозяин, и пришлось его, в конце концов, выставить. Тут только он уразумел, что находится у меня в услужении. Я выгнал его, как собаку». Лапа и Ладовика подняли крик, стали распространять по всей Флоренции всякие небылицы про Микеланджело и даже ухитрились выманить у его отца деньги по тем предлогам, что Микеланджело их где обсчитал. Затем обнаружилась неспособность литейщика. «Я готов был поручиться, что мастер Бернардино способен отлить что угодно даже без огня. Так я в него верил». Литье не удалось. Было это в июне 1507 года. Фигура вышла только до пояса. Пришлось все начинать сначала. Микеланджело провозился со статуей до февраля 1508 года. Он совершенно извелся. «Едва успеваю кусок проглотить», — пишет он брату. «Я терплю всякие неудобства и работаю свыше сил. Тружусь день и ночь и ни о чем другом не думаю. Я так настрадался и так страдаю сейчас, что если бы пришлось снова делать эту статую, думаю, мне не хватило бы на нее и всей жизни. Такой это нечеловеческий труд». Сколько было затрачено усилий, и все впустую. Водруженная на фронтон собора Сан-Петронио в феврале 1508 года, статуя Юлия II простояла там менее 4 лет. В декабре 1511 года она была разбита сторонниками семьи Бентивольо, враждовавшей с папой. А бронзовый лом приобрел Альфонсо де Эсто, чтобы отлить из него пушку. Микеланджело вернулся в Рим. Здесь Юлий II задал ему новую задачу, не менее неожиданную и еще более головоломную. Живописцу, не владевшему техникой фрески, папа велит расписать плафон Сикстинской капеллы. Папа будто нарочно выискивал для Микеланджело невыполнимые работы, а Микеланджело, как назло, все их блестяще выполнял. Утверждает, что и это тоже подстроил Браманте. Он надеялся, что Микеланджело, который опять начал входить в милость, не справится и слава его померкнет. Сноска. По крайней мере, так утверждает Кандиви. Следует, однако, отметить, что еще до бегства Микеланджело в Болонью ему собирались поручить роспись Сикстинской капеллы. Тогда план этот совсем не улыбался Браманте, и он всячески старался удалить из Рима своего соперника. Письмо Пьетро Расселли к Микеланджело в мае 1506 года. Конец сноски. Испытание и в самом деле было опасным для Микеланджело, ибо в том же 1508 году его соперник Рафаэль весьма удачно приступил к росписи станц Ватикана. Сноска. За время с апреля по сентябрь 1508 года Рафаэль расписал так называемую залу «Делла Синьятура» — «Афинская школа» и «Триумф религии». Конец сноски. Микеланджело всячески старался уклониться от этой чести. Он понимал, чем грозит ему поручение папы, и даже предлагал вместо себя Рафаэля, говоря, что фресковая живопись — не его дело, и что он не надеется на успех. Но папа заупрямился, и пришлось уступить. Браманте установил в Сикстинской капелле леса, и в помощь Микеланджело из Флоренции выписали художников, владевших техникой фрески. Но таков уж был удел Микеланджело. Он умел работать только один. Он начал с того, что признал сооружение Браманте совершенно непригодным, а флорентийских художников встретил весьма недружелюбно и вскоре, без всяких объяснений, их выпроводил. Однажды утром он велел сбить все, что они написали, заперся в капелле, не пустил их и даже у себя дома больше не показывался. Художники нашли, что шутка чересчур затянулась, и глубоко обиженные вернулись во Флоренцию. Микеланджело остался один, с несколькими подмастерьями. Однако, чем более умножались трудности, тем дерзостнее становились его замыслы. Теперь он решил расписать не только плафон, как предполагалось вначале, но и стены капеллы. Сноска. В письмах 1510 года к отцу Микеланджело жалуется на одного ни к чему не способного подмастерья, которого ему же еще приходится и обслуживать. «Самое подходящее для меня занятие. Только этого мне не доставало. Он из меня все жилы вытянул». Конец сноски. 10 мая 1508 года он приступает к этой гигантской работе. Мрачные годы. Самые мрачные и самые величественные в жизни Микеланджело. Он становится легендарным Микеланджело, тем самым героем Сикстины, чей титанический образ навсегда останется запечатленным в памяти человечества. Он жестоко страдал. Письма того времени свидетельствуют о каком-то исступленном неверии в себя, от которого не спасали никакие высокие замыслы. «Я совершенно пал духом. Вот уже год, как папа мне ничего не платит, и я не нахожу возможным ни о чем его просить, так как работа не настолько подвинулась, чтобы заслуживать вознаграждения. Причина этому — сложность самой работы, а также и то, что фреска — не мое ремесло. Я только понапрасну трачу время. Да поможет мне Господь». Письмо к отцу от 27 января 1509 года. Только он кончил потоп, как фреска начала покрываться плесенью. Фигуры почти нельзя было различить. Микеланджело отказался продолжать роспись, но папа ничего и слышать не хотел, и художнику снова пришлось взяться за кисть. Помимо усталости, помимо тревог, еще и родные докучали Микеланджело своими беззастенчивыми требованиями. Вся семья сидела у него на шее, злоупотребляла его добротой, старалась выжать последние соки из своего знаменитого родича. Отец вечно плакался, вечно сетовал на отсутствие денег, и Микеланджело, сам истерзанный и угнетенный, должен был еще утешать старика. «Не волнуйтесь, бывают беды пострашнее. Пока у меня хоть что-то есть, я не допущу, чтобы вы терпели недостаток. Пусть даже у вас отнимут все, пока я жив, вы ни в чем не будете нуждаться. Я предпочту быть последним бедняком и знать, что вы живы, чем быть богачом и потерять вас. Довольствуйтесь тем, что вы сыты, и не огорчайтесь, что не окружены тем почетом, которым пользуются прочие. Живите во Христе, как я живу здесь, бедно и честно. Я очень несчастлив и не забочусь ни о жизни, ни о почестях, ни о чем мирском. Я живу в тяжких трудах и постоянной тревоге. Вот уже 15 лет, как я не знаю и одной спокойной минуты. Я всегда вам помогал, а вы никогда этого не ценили и не понимали. Господь да простит нам всем, а я и впредь готов до конца дней своих поступать так же, только бы хватило сил. Письмо к отцу, 1509-1512 годы. Все три брата безбожно злоупотребляли его великодушием. Они считали, что он обязан давать им деньги, обязан помочь им выбраться в люди. Без зазрения совести растрачивали они небольшой капитал, который он скопил себе во Флоренции, приезжали и неделями гостили у него в Риме. Буонаротто и Джован Симони уговорили художника купить им торговое предприятие, Джисмондо – землю в окрестностях Флоренции. И все это принималось без всякой благодарности, словно полагающиеся по праву. Микеланджело понимал, что братья грабят его, но из гордости терпел. Однако милые братцы не ограничились этим. Они беспутничали и в отсутствие Микеланджело дурно обращались с отцом. Тогда Микеланджело раздражался в своих письмах неистовыми угрозами. Он распекал братьев, как испорченных мальчишек, которых надо учить плеткой. Он бы убил их. Джован Симони. Сноска. Джован Симони дерзко вел себя с отцом, и тот пожаловался Микеланджело. «Из вашего последнего письма, — пишет в ответ Микеланджело, — я вижу, до чего у вас дошло дело, и как ведет себя Джован Симони. Много я получал за 10 лет дурных вестей, а такого еще не бывало. Будь моя власть, я в тот же день, как получил ваше письмо, прискакал бы к вам и навел порядок, но это, к сожалению, невозможно». Поэтому я решил написать ему, если он после моего письма не переменится, унесет хоть щепку из дому или вообще позволит себе неуважительно вести себя с вами, сообщите. Я отпрошусь у папы и приеду. Весна 1509 года. Конец сноски. Джован Симони. Говорят, что хороший человек становится лучше, когда ему делаешь добро. Но если делаешь добро дурному, он становится только хуже. Вот уже много лет, как я пытаюсь добрым словом и хорошим к тебе отношением вернуть тебя на путь истины, желая, чтобы ты жил в ладу с отцом и всеми нами. Но ты с каждым днем становишься все несносней. Многое мог бы я тебе сказать, да не хочется тратить слов попусту. Чтобы раз и навсегда покончить с этим, запомни твердо. У тебя ничего своего нет, я тебя кормлю и одеваю, как это велит Господь, потому что считал себя твоим братом, наравне с другими. Но теперь я вижу, что ты не брат мне, иначе ты не стал бы угрожать отцу. Ты ничем не лучше скотины, и как со скотом я и буду обращаться с тобой. Знай, кто видит, что отцу его угрожают или дурно обращаются с ним, тот обязан защищать его собственной грудью. Но хватит об этом. Повторяю, у тебя ничего своего нет, и если до меня дойдет еще хоть одна жалоба, я приеду и покажу тебе, как проматывать добро и грозится поджечь дом и имение, которое не тобою нажито. Слишком ты много о себе возомнил. Берегись, как бы тебе тогда не заплакать кровавыми слезами и не раскаяться в своей самонадеянности. Но если ты постараешься исправиться, будешь уважать и почитать отца, я помогу тебе, как помог другим братьям, и в скором времени постараюсь приобрести тебе лавку, и неплохую. А не хочешь, пеняй на себя. Я приеду и так с тобой разделаюсь, что ты сразу поймешь, какая тебе цена и кто ты таков. Довольно. Не дожидайся, чтобы я от слов перешел к делу. Микеланджело в Риме. Еще несколько строк. Вот уже 12 лет, как я скитаюсь по всей Италии. Терплю всяческие унижения и нужду. Изнуряю свое тело непосильной работой. Подвергаю свою жизнь тысяче опасностей. И все ради семьи. И теперь, когда мне, наконец, хоть немного удалось поднять наш дом, ты решил, что вправе за один час разрушить все то, что я создавал столько лет и такими трудами. Клянусь телом Христовым, не бывать этому. Я и с тысячу таких, как ты, управлюсь, если потребуется. Поэтому будь благоразумен и не испытывай терпения человека, у которого кровь погорячее, чем у тебя. Сноска. Письмо к Джован Симони. Генри Тодде датирует его весной 1509 года. Следует отметить, что Джован Симони в то время было уже 30 лет, а Микеланджело старше его всего на 4 года. Конец сноски. Потом наступила очередь Джисмонда. «Жизнь моя здесь самая горькая. Я совсем выбился из сил. Друзей у меня никого нет, да они мне и не нужны. Сейчас я хоть ем досыта, а еще недавно не мог себе и этого позволить. Так что не причиняйте мне новых огорчений. Еще немного, и я не вынесу». Письмо Джисмонда от 17 октября 1509 года. Наконец, третий брат, Буонаротто, служивший в торговом доме Строци и много раз получавший от Микеланджело крупные суммы, нагло требует денег, утверждая, что истратил на него больше, чем получил. «Хотел бы я знать, откуда у тебя эти деньги, неблагодарный», — пишет ему Микеланджело. «Хотел бы я знать, берешь ли ты в расчет те 228 дукатов, которые вы у меня взяли из банка Санта-Мария-Нуова, и те сотни дукатов, которые я посылал домой. А сколько трудов и забот стоило мне содержать вас всех? Хотел бы я знать, берешь ли ты все это в расчет? Если бы у тебя достало ума и совести, ты не говорил бы, я истратил на тебя столько-то из своих денег, и не приставал бы ко мне со своими делами, а вспомнил все, что я для вас сделал. Ты сказал бы, Микеланджело сам помнит, что он нам писал. Если же он теперь медлит, значит, что-то ему мешает, наберемся терпения. Неразумно пришпоривать коня, когда он и без того скачет, что есть мочи. Но вы меня не понимали и не понимаете. Бог вам судья. Он своей милостью даровал мне силы, потребные в трудах моих, чтобы я помогал вам. Вы признаете это, когда меня не станет». Письмо к Буонаротто от 30 июля 1513 года. С одной стороны, семья, терзавшая Микеланджело своими требованиями, с другой — смертельные враги, следившие за каждым его шагом и заранее предвкушавшие неудачу. Такова была атмосфера неблагодарности и зависти, в которой приходилось жить Микеланджело в эти страшные годы. И не только жить, он творил, совершив тогда героический подвиг Систины. Но чего это ему стоило? Он терял надежду, был близок к тому, чтобы все бросить и бежать без оглядки. Ему казалось, что он умирает. Быть может, он даже желал смерти. А папа негодовал на его медлительность и упорное нежелание показать свою работу. Оба упрямые и самолюбивые, они сталкивались, как грозовые тучи. Однажды, рассказывает Кандиви, когда Микеланджело на вопрос Юлия II, скоро ли он, наконец, кончит капеллу, по обыкновению ответил: «Кончу, когда смогу». Папа в ярости стал колотить его своим посохом, приговаривая: «Когда смогу, когда смогу». Микеланджело бросился к себе и стал собираться в дорогу. Но Юлий II послал к нему одного из своих приближенных, который вручил художнику 500 дукатов, уговаривал забыть обиду и постарался оправдать поступок папы. Микеланджело принял извинения. А на следующий день все началось сызнова. Наконец папа в сердцах как-то сказал художнику: «Ты дождешься того, что я велю тебя сбросить с твоего помоста». Микеланджело пришлось уступить. Он приказал снять леса, и 1 ноября 1512 года, в День всех святых, глазам зрителей предстала его работа. Торжественный и мрачный праздник, овеянный трауром для усопших, как нельзя лучше подходил для того, чтобы открыть всем потрясающее по своей мощи произведение, исполненное духом Бога-творца и разрушителя, грозного Бога, в котором воплощена бушующая, словно ураган, могучая жизненная сила. Сноска. Творение Микеланджело разобрано мною в серии «Мастера искусства», поэтому здесь я на нем не останавливаюсь. Конец сноски.